Ну, давайте для начала просто представим такую ситуацию. Вот человек, скажем, лишается работы.
Угу.
Соседи вдруг перестают с ним здороваться. Старые друзья буквально переходят на другую сторону улицы, когда его видят.
Жесть.
Да, экономические перспективы рушатся на глазах. И все это происходит исключительно из-за его личных убеждений.
Ну да. То есть не из-за того, что он преступник какой-то.
Именно. И это, ну, это не какой-то там гипотетический сценарий, а абсолютно реальная, сокрушительная реальность, в которой оказалась первоначальная аудитория послания к евреям.
Абсолютно.
И знаете, самое интересное, что автор этого древнего текста, он не предлагает им каких-то, ну, банальных утешений, типа «все будет хорошо, держитесь».
Да, похлопываний по плечу там нет.
Вот, вместо этого он разворачивает перед ними настоящий психологический мастер-класс. Так, давайте разберем это. Сегодня наше глубокое погружение посвящено концепции Иисуса как великого первосвященника.
О, это мощная тема.
Да. И мы сегодня будем опираться на фундаментальную лекцию доктора Дэвида Айди Сильвы, который провел просто скрупулезный разбор конкретного фрагмента с 14 стиха 4 главы по 10 стих 5 главы.
Знаешь, тут важно сразу обозначить, что этот текст — это далеко не застывшая во времени, оторванная от жизни теология. Это буквально инструмент выживания.
То есть практическое руководство.
Именно. Автор пытается удержать целое сообщество от распада под каким-то колоссальным социальным давлением. И, собственно, наша миссия сегодня — понять саму механику этого текста.
Угу. Заглянуть под капот.
Да-да. Мы разберем, как там используются мощнейшие психологические контрасты, что в действительности означала должность священника в античном мире, и вообще, каким образом идея эмпатии, страдания — и, ну, социальной маргинализации применимо к пониманию человеческой стойкости в принципе.
Звучит как план. Слушай, ну, чтобы по-настоящему оценить масштаб того спасательного круга, который бросает автор, мне кажется, нужно сначала прочувствовать эмоциональный фон.
100%. Без контекста там ничего не понять.
Вот доктор Де Сильва обращает внимание на то, что происходит буквально за пару строк до нашего отрывка. Это в 12 и 13 стихах 4 главы.
О да, там жесткий кусок.
Там используется невероятно пугающий, прям леденящий душу образ. Слово Божье описывается как обоюдоострый меч, который, ну, он проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов.
Звучит почти как фильм ужасов.
Да, оно судит помышления сердца, и нет вообще ничего сокрытого от этого взгляда. То есть это звучит как описание какого-то безжалостного космического хирурга, от скальпеля которого просто невозможно спрятаться.
И вот тут риторическая стратегия выстроена просто безупречно. Автор намеренно, вот прям осознанно, доводит аудиторию до состояния экзистенциального ужаса.
Зачем? Им же и так плохо.
А смотри, он берет страх, который эти люди испытывают перед обществом, ну, там, страх ареста, нищеты, изгнания, и противопоставляет ему другой, гораздо более масштабный страх.
А, то есть клин клином вышибают?
Именно. Страх оказаться абсолютно обнаженным перед всевидящим судьей. Смысл в том, чтобы намертво связать идею отступничества от веры с чувством вот этой космической уязвимости.
Ого!
Но, понимаешь, если бы текст остановился только на этом, он бы просто сломал людей. Это слишком тяжело.
И вот тут происходит то, что я бы назвала, ну, эмоциональным контрастным душем. Потому что без всякой паузы уже в 14 стихе тон радикально меняется.
Резкий разворот на 180 градусов.
Да-да, автор словно берет людей, которых только что окунул в ледяной страх, и укутывает их в теплое одеяло абсолютной защиты. Он заявляет, у нас есть великий первосвященник, который нас понимает.
Угу.
И поэтому давайте смело приближаться к престолу благодати. То есть фокус моментально смещается с всевидящего, пугающего судьи на сочувствующего защитника.
И этот переход от паники к такой, знаешь, непоколебимой уверенности, он выполняет очень конкретную задачу.
Какую?
Смотри, если отступничество — это ужас и обнаженность перед судом, то верность и стойкость — это безопасность и доступ к высшей защите. Люди, которые потеряли земных покровителей там у себя в городе, получают покровителя на космическом уровне.
Ничего себе масштаб.
Да, и это мощнейший психологический якорь. Он смещает их фокус с того, что они потеряли в социуме, на то, что они приобрели в вечности.
Но здесь возникает такой логичный вопрос. Вот если этот первосвященник преподносится как абсолютный защитник, нам же нужно понять, как вообще функционировала эта должность тогда.
Да, потому что наше понимание очень сильно отличается.
Вот именно. Современный человек часто воспринимает священника, ну, как духовного наставника или психолога, который просто выслушивает, утешает, наливает чай.
Ага. Такая жилетка для слез.
Да, но в древнем мире, судя по лекции, должностная инструкция была совершенно абсолютно иной.
Да, античный священник — это, по сути, высокопоставленный дипломат или, если использовать современный бизнес-термин, такой брокер.
Брокер. Звучит как что-то с Уолл-стрит.
Ну, грубо говоря, да. Его задача — улаживать критические конфликты между божеством и людьми. В 5 главе там прямо сказано, что он поставляется для приношения даров и жертв за грехи.
Угу.
И тут важно понимать, что в древнем сознании грех — это не просто какая-то плохая мысль, это объективный долг, пятно, это нарушение мирового порядка, которое вызывает реальный гнев божества.
То есть это не про моральные терзания, а про юридический долг.
Точно. И священник — это тот единственный уполномоченный агент, который вообще имеет право войти в опасную зону присутствия божества и провести транзакцию, восстанавливающую этот баланс.
Своего рода такой адвокат по криминальным делам в космическом суде.
Очень точное сравнение.
И вот лекция подчеркивает важнейший нюанс его работы. Он должен проявлять снисходительность к невежественным и заблуждающимся. То есть, подожди, речь идет только о случайных грехах?
Да, это ключевой момент. Закон Моисея имел строгую градацию. Существовали грехи, которые были совершены по неведению, ну, по слабости или случайности.
То есть оступился?
Да, оступился. Для них была предусмотрена система жертв. Но были грехи, совершаемые, как говорили в древности, с поднятой рукой.
С поднятой рукой звучит как вызов.
Именно так. Это намеренные, дерзкие акты открытого неповиновения Богу. Бунт. И вот для таких умышленных преступлений храмовая система прощения вообще не предусматривала.
Вау, то есть священник не мог с этим помочь?
Нет. Он имел дело именно со слабостью человеческой природы, а не с открытым мятежом.
И способность сочувствовать этой слабости вытекала из, ну, очень прагматичной вещи. Священники сами были людьми, которые были склонны к ошибкам.
Естественно, они же не киборги.
Искупление. Йом-Кипур. Это ведь не было просто каким-то красивым символическим действием. Первосвященник, прежде чем просить за народ, он должен был принести в жертву огромного быка.
Да, за себя.
Пролить его кровь за свои собственные грехи. Ему буквально приходилось публично признавать свою вину, очищать себя, и только после этого он получал мандат на то, чтобы принести в жертву козла за грехи уже остального народа.
И эта процедура сама по себе служила мощным предохранителем от высокомерия.
Ну еще бы.
Священник просто не мог смотреть на приходящего к нему грешника свысока, потому что его собственные руки только что были по локти в крови жертвы, принесенной за его личные падения. Эмпатия рождалась из их общей уязвимости.
Подожди, вот тут у меня, если честно, возникает серьезная проблема с логикой текста.
Давай, что не так?
Абы, как и я. Он понимает меня, потому что сам вчера там где-то совершил ошибку.
Так.
Но автор послания к евреям утверждает, что Иисус – идеальный первосвященник, который при этом абсолютно безгрешен. Как это вообще возможно?
Отличный вопрос.
Но это звучит так, как будто, знаешь, миллиардер пытается искренне сочувствовать человеку, которому буквально нечем платить за квартиру. Типа, я тебя понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Если Иисус никогда не сдавался, никогда не падал, значит, он понятия не имеет, каково это быть обычным сломленным человеком. Разве вот это отсутствие греха не делает его полностью оторванным от реальности?
Слушай, это парадокс, который, ну, на первый взгляд действительно кажется неразрешимым, но в нем кроется невероятная глубина.
Так, интересно.
Текст ведь настаивает на том, что Иисус, подобно нам, искушен во всем. Безгрешность здесь не означает какого-то иммунитета к боли или отсутствия давления. Доктор Де Сильва предлагает посмотреть на это через призму сопротивления.
Сопротивление в смысле?
Ну, давай представим человека, который несет тяжелый вес. Если он сдается на первых минутах и бросает груз, он так и не узнает, насколько невыносимым может быть давление на пределе человеческих возможностей.
А, то есть он скинул штангу, когда стало чуть-чуть тяжело.
Именно. Тот, кто поддается искушению быстро, он испытывает лишь малую долю его силы.
О, я поняла. То есть, чтобы по-настоящему познать разрушительную силу искушения или давления, нужно выстоять до самой последней секунды, не сломавшись.
Абсолютно так. Пройдя через все стадии человеческого страдания, предательства и физической боли, и не пойдя при этом на компромисс, Иисус принял на себя абсолютный максимум этого давления.
Вау!
Он узнал о тяжести человеческой борьбы больше, чем тот, кто ломается на полпути. Поэтому его эмпатия основана не на том, что он разделяет с людьми их падение, а на том, что он разделил с ними предельную тяжесть испытаний.
То есть он выдержал этот вес до конца?
Да. Он получил интимное знание о человеческой хрупкости, но при этом сохранил статус идеального, незапятнанного брокера. Урок здесь, мне кажется, фундаментальный: осознание тяжести чужой борьбы разрушает любое осуждающее высокомерие.
Слушай, это просто гениальная механика. Поняв, как функционирует эта безупречная эмпатия, мы теперь сталкиваемся с вопросом локации.
Локации. В смысле, где это происходит?
Да, где именно этот посредник осуществляет свою работу. И это на самом деле напрямую связано с тем, как аудитория текста воспринимала свое место в обществе. Лекция тут уводит нас в очень специфическую космологию автора.
А, космология, да. Античный взгляд на устройство Вселенной ведь предполагал наличие видимых небес, ну, того самого купола со звездами, который все еще считался частью материального временного мира.
Угу, ферический мир.
Да. А текст провозглашает, что Иисус прошел небеса, то есть он прорвал материальную оболочку Вселенной и вошел в саму суть вечной реальности, прямо к престолу Бога. Место его служения — это не какой-то каменный храм в Иерусалиме, а истинный центр мироздания.
И вот тут давайте наложим эту космологию на социальную реальность читателей, потому что это меняет все.
Давай.
Эти люди, они ведь потеряли статус. В глазах своих соседей, городских властей, они были жалкими маргиналами, изгоями, ну, оказавшимися на самой обочине жизни.
Полные лузеры по меркам того общества.
Абсолютно. И тут автор текста производит радикальную смену перспективы. Он предлагает им концепцию, которую можно сравнить с такой ситуацией. Представьте, человека с позором выгоняют из престижного делового центра мегаполиса. И он вынужден ютиться в ветхой, всеми забытой хижине в лесу.
Так.
Общество считает его неудачником, да он и сам уже готов в это поверить. Но внезапно он обнаруживает, что под полом этой хижины находится тайный командный пункт, из которого осуществляется управление вообще всей Вселенной, и у него туда прямой доступ.
Слушай, эта метафора просто идеально передает суть риторического приема. Автор фактически отбирает у общества право определять, кто находится в центре, а кто на периферии.
Вот, они больше не неудачники в лесу.
Да. Если верующие сломаются под давлением и вернутся к прежней жизни, ну, чтобы угодить соседям, они, возможно, вернут себе место за столом в местной гильдии.
Станут уважаемыми людьми в городе.
Но в масштабах Вселенной они совершат фатальный шаг назад, удалившись от престола благодати на космическую обочину. То, что внешне выглядит как социальное поражение, переформатируется в величайший триумф. И вот наличие такой альтернативной точки зрения – это не просто какое-то утешение, это реальная броня против давления толпы.
Звучит безумно вдохновляюще. Быть на прямой связи с командным пунктом Вселенной – отличная перспектива.
Но!
Я чувствую, что есть но.
Но есть одна огромная юридическая проблема. В древней Иудее должность священника, она ведь передавалась исключительно по наследству. Нельзя было просто почувствовать призвание и объявить себя главным брокером между небом и землей.
О да, законодательство там было абсолютно бескомпромиссным. Только потомки Аарона из колена Левия имели право совершать жертвоприношение. Любой посторонний, ну кто приблизился бы к алтарю, подлежал смерти.
Жестко. Очень. Историческая память хранила истории о суровых наказаниях узурпаторов, вроде восстания Кории из книги «Чисел», когда земля буквально поглотила тех, кто посягнул на священство без права крови. И проблема-то заключалась в том, что Иисус происходил из колена Иудина.
То есть у него не было вообще никаких генеалогических прав на эту роль?
Ни малейших.
Получается, автору текста нужно было найти какую-то юридическую лазейку, какой-то беспрецедентный прецедент, чтобы легитимизировать статус Иисуса. Иначе вся эта красивая космология про командный пункт просто рассыпалась бы в прах.
И для решения этой задачи автор мастерски использует древние тексты. Сначала он берет второй псалом, который обычно читался при коронации иудейских царей «Ты сын мой».
Угу.
А затем он подключает 110-й псалом, содержащий очень загадочную фразу «Ты священник вовек по чину Мелхиседека».
А кто такой Мелхиседек?
Мелхиседек — это древняя, почти мифическая фигура царя-священника из книги Бытия, который жил задолго до того, как вообще на свет появился Левий и его потомки. Исторически этот псалом использовался, чтобы дать иудейским царям определенные священнические привилегии на основании более древнего, ну, долевитского закона.
И вот общины ранних христиан, они прочитали слово «вовек» абсолютно буквально. Для них воскресший Иисус обладал неразрушимой жизнью, а значит, его священство просто не могло прерваться смертью, как это происходило с обычными левитами.
Логично.
Но при анализе 5 главы мы натыкаемся на очень сложный лингвистический нюанс. В 8 стихе сказано, что он услышан за свое благоговение, хотя он был сыном. Знаете, для современного уха это звучит как классическое кумовство.
Блад.
Ну да, мол, да, он проявил благоговение, молодец, но главное, он же сын, поэтому Бог, ну, закрыл глаза на правила и поставил его на должность.
Да, обычные переводы действительно часто создают такую путаницу. Но доктор Ди Сильва подробно останавливается на грамматике оригинала, чтобы полностью, вот прям на корню, исключить идею непотизма.
Так, и что там в оригинале?
В греческом тексте используется слово «кайпер», что означает «хотя» или «несмотря на то, что». И оно относится не к факту того, что он был услышан, а к самому процессу страдания и обучения. Смысл фразы в том, что Иисус, несмотря на свой высокий статус сына, не получил вообще никаких поблажек. Ему пришлось проходить через ту же суровую школу послушания и боли, что и любому другому человеку.
То есть никакого блата. Титул не давал права пропустить экзамен. Статус брокера был заслужен не по праву рождения, а через реальное мучительное прохождение пути.
Точно. И текст прямо указывает на то, как проходил этот путь. Сильным воплем и слезами.
И тут большинство читателей автоматически вспоминают молитву в Гефсиманском саду перед распятием, да, где Иисус просил избавить его от чаши страданий.
Да, и это справедливая ассоциация, но доктор Ди Сильва расширяет контекст. Он говорит, что автор опирался на кое-что еще.
Да, в лекции упоминается традиция книг маккавейских, которые описывают времена жесточайших гонений на евреев. И там слезы и громкие крики мучеников вообще не воспринимались как какая-то истерика.
Абсолютно иной культурный код. В маккавейской литературе праведники, сталкиваясь с какими-то невыносимыми пытками, ну, вспомним историю Елиазара или семи братьев, они возносили к небу крики и слезы. И это не было признаком того, что они сломались.
А чем это было?
Это воспринималось как высшее проявление искренности, такой тотальной преданности и молитвенной концентрации в момент экстремальной опасности. Слезы праведника были доказательством его абсолютного упования на Бога, когда все земные опоры рухнули.
И автор послания к евреям использует эти сильные образы, чтобы в 9 стихе подвести нас к еще одной изящной игре слов, заимствованной из греческой классики.
О да! Верно, используется античная максима, которую можно найти еще у трагиков Эсхила и Софокла «эмаθεν эпаθεν».
Красиво звучит. А что значит?
Она переводится как «познал через страдания» или «научился пострадав». Греческая аудитория прекрасно считывала этот код. Истинное послушание и мудрость не даются в стенах уютной библиотеки. Они выковываются только в горниле тяжелого опыта.
И вот это обучение через страдания приводит нас к термину, который очень часто вызывает путаницу – совершенство. Текст говорит, что Иисус, совершившись, сделался источником спасения. Но мы же уже обсудили, что он был безгрешен с самого начала.
Было дело.
Если он изначально идеален, в чем заключается это совершенствование? Это звучит так, ну, будто в безупречном коде сидели и исправляли баги.
Ошибка тут возникает из-за нашего современного понимания слова «совершенство» как моральной безупречности или там отсутствия изъянов.
А как надо?
В греческом оригинале используется корень «телос», И это слово имеет совершенно другую смысловую нагрузку. Оно означает достижение финальной стадии, реализацию предназначения, ну, пересечение финишной черты. Представь олимпийского бегуна.
Так.
Он может быть в идеальной физической форме прямо на старте, без единого изъяна. Но он не достигнет своего телос, пока не пробежит всю дистанцию и не разорвет ленточку.
То есть совершенство Иисуса – это не исправление недостатков, а просто успешное завершение его тяжелой миссии.
Да.
Он прошел весь путь от страданий во плоти до воскресения, вознесения на должность вот этого небесного брокера.
Именно. Он выполнил свою задачу до конца и тем самым получил квалификацию, чтобы спасать других. И знаешь, если перенести все эти исторические и теологические тонкости на уровень практического применения, мы получаем предельно четкое руководство.
Давай резюмируем.
Во-первых, молитва в минуты отчаяния с криками и слезами – это не свидетельство слабости духа, а рабочий, веками проверенный инструмент преодоления кризиса. А во-вторых, страдания, с которыми сталкивается человек из-за своих принципов, это не какое-то бессмысленное наказание, это процесс формирования характера, процесс достижения собственного телос.
Знаешь, это потрясающе меняет оптику. Текст, которому тысячи лет, доказывает, настоящая эмпатия невозможна без понимания тяжести чужой ноши. Статус вообще ничего не значит, если за ним не стоит реально пройденный путь. А социальное давление и изгнание из комфортного общества – это не конец света.
Более того, этот текст лишает общества монополии на определение того, что считать успехом, а что полным провалом. Внешние атрибуты социального поражения могут скрывать под собой по-настоящему грандиозную внутреннюю победу.
Да, это заставляет серьезно задуматься. Что если те самые моменты в жизни, когда человек чувствует себя наиболее одиноким, изолированным, вычеркнутым из вот этого главного течения современной жизни, это вовсе не провал?
Угу.
Что если эти состояния тотальной уязвимости и отчужденности на самом деле являются инкубаторами, тайными лабораториями, в которых вдали от чужих глаз и без всякого там социального одобрения куются самые глубокие неразрушимые смыслы и формируется подлинная стойкость.
Красиво сказано.
Возможно, то, что сегодня кажется глухой обочиной, завтра окажется безусловным центром личной вселенной, тот самый живой нерв, который всегда скрывался под гранитной плитой древнего текста. Ну что ж, на этом наше исследование завершается. Спасибо, что были с нами.
До новых встреч!